Ви зустрітеся на хвалях Радіо Свобода. З вами далі у студії Алена Тиханович. Витебску до угодка города на стене дома и снова возникает эскиз Казимира Малевича. Черговая успышка африканской чумы, зафиксованная у Шчучинском районе. Беда, от якой пошли все остальные беды. До стагодия выстрелов, которые поклали початок Первой сусветной войны. Это и иншие темы. Не узабаве, заставайтесь с нами. Двадцять шостого червня товариство белорусской мови имя Франциска Скорины святкує 25 годов с дня народження. Ці поширилася за гэты час сфера уживання белорусской мови. Что и кто подтримливает идеи и мети товариства, а кто их реализации заминає? С питаннями наш корреспондент Алис Дашинский звернувся до шматгадового старшини товариства Олега Трусова.
Тут напередодні стало відомо про пошкодження помника у Нескладовому у Полоцку. Як ви ставитеся до цього інциденту?
Я, по-перше, хотів сказати, що напередодні здалася вельми добра подія. Визвали недотерміново активність або ТБМ Олесь Беляцький. Це намного лепше, ніж та відмовна подія, про яку ви кажете. А що дотичиться Полоцького інциденту, то це появляє себе та сила, яка вже шмат годов з того дзюзні чаю все белорусское. Это не первый, я думаю, не опошний факт, але мы обновим свои помники, захаваем мову, так что эта сила нас не переможет.
Спадар Олега, как вы оцениваете ситуацию с белорусской мовой? Ти поширается ее уживание, когда его взглядеть на эти 25 годов?
Ведаете, она вельми умоцовалась у неспаяльных умовах. Она показала всему свету, что она настолько мощная, что может развиваться без державной подтримки и навык при державном участии. Поглядите библиотеку «Свобода». Сколько вы выдали книжек за годы незалежности? Поглядите выдавецтво незалежное. Сколько мы друкуем книжек и вешаем? Часописы. Одна ТБМ тримает две газеты и два часописа. И они регулярно выходят. До юбилея, даючи, вышел 10-й номер часописа «Веросень». И выглядит этот часопис у три раза лепше, чем «Молодость», «Полымя» и иншие державные выдания. Так что мова показала свою жизнедеятельность, умоцовалась, а по изменению политической обстановки, она в ней позднее изменится, она, ну, на протягу 10 год запанула во всех сферах життя.
А вот ваш прогноз. Коли белорусская мова станет одной державной у Беларуси?
Коли будет политическая перемога тех сил, которые вернут Конституцию 94-го года. Я думаю, что в ней позднее эти силы придут до влады, будет вернута Конституция. Я думаю, что на початку можно покинуть той запись, что русская мова там мова межнациональная вносит. Я бы еще добавил туда английскую мову. И с одной державной мовой мы и будем оставаться, 100%. Ну, от нас с вами залежит, коли это будет. Коли больше граждан Беларуси будет размовлять принципово по-белорусски, то политическая перемога одразу же отбудется. Так что мова завжди была и есть важным политическим чинником во всех краинах и во всех народах.
Вы сказали, что поширается выданне книг на белорусской мове. Лишь это все пероважно громадские намагания.
Так в этом-то и сила, господа, что держава не хочет, погоняя этих выдавцов, а книги все равно выходят. И великий факт на нашем боку интернет. Книжечку же в Лесеке Свободы можно спокойно почитать в Австралии, Новой Зеландии, и все, для чего было немогчимо еще 20 год назад. Белорусскомовный сектор интернета вельми активный. Википедия есть по-белорусски, еще остальное. То есть, дякуючи интернету, мы отримали такую зброю, з якой ні одна імперія просто не може.
Говорить Олег Трусов. Юбілей ТБМ означається сьогодні у галереї сучасного мистецтва «Унескладове» у Мінську. Зустріча почалася о 18-й годині, і неузабаві ми зв'яжемося з нашою кореспонденткою, яка так само присутнічає на цій імпрезі. Ну, а зараз питання свободи. У Білорусі дві державні мови, які згодно з Конституцією мають однакові права. Ці виконується гетий артикул Конституції, і хто повинен нести за гета відповідальність? Послухаємо відкази жихару Могильова.
Норма не выполняется. Белорусская мова находится на другостных ролях. Когда уже у своей краине Беларуси удивляюсь, когда нечто на белорусской мове рассказывают, уже говорить много про стан белорусской мовы. Неси отказность керавництва державы. Те, кто являются наполно гарантами Конституции, такая политика ведет, что белорусская мова не потребна.
С юридической точки зрения, наверное, выполняется. Перетеснения нету белорусского языка. Но уважение к белорусскому языку достаточно те, которые находятся на руководящих позициях. Это их не беспокоит. Я, например, своему ребенку купил книжку на белорусском языке. Обучаю, как могу.
Эта норма выполняется, але она не запотребована у громадства. Тому она попросту не выкористана самим громадством. И отказ на питание, кто виноватый, ну, ласно кажучи, каждый из нас.
Да, конечно. Кто никого не заставляет, то есть общается на том языке, который считает нужным. Хотелось бы, чтобы белорусского побольше языка было. Сами чиновники плохо общаются по-белорусски. Люди сами немножко стесняются белорусского языка. Если хотя хочешь выделиться, говори по-белорусски.
Нет, конечно. Государство не поддерживает свою родную мову. Конечно, обязано. И школы должны быть, и сады. Нету этого. Ни газет, ничего.
В какой-то мере выполняется, может, не на все 100%. На телевидении иногда бывает и на белорусском. И кто виноват? А, наверное, так исторически сложилось. Может, и держава. И в державе-то ошибка, никто белорусского языка не знает.
Да. Государственные организации, я знаю, что две пользуют по работе. Те, которые осуществляют государственное управление. Конечно, переписка ведется на русском языке, но бланки на двух языках. Школьная программа-то в городе, она на русском языке идет, то сельская местность в белорусском языке.
Нет, большинство людей на русском языке общаются. Белорусских более избранный круг людей предпочитает. Конечно, это не очень хорошо. Белорусский язык немного знаю, но разговариваю на русском. Как бы принцип толпы, то есть все, и я также, чтобы не было неудобств.
Ну, вы сами прекрасно знаете, что нет. Если нет движения снизу массового, и тем более нет его центральной власти, понятно, что любое дело будет стоять на месте.
Такие отказы мы почули у Могилёва, а вы так само можете потелефоновать у живый эфир и рассказать ваше меркование. Как вы думаете, ці дотрымливается у Беларуси принцип ровности мовов, и что вы думаете про сферу уживания белорусской мовы?
Что было б, коли б хотя бы один человек у кожной вёсцы записал успамины старых людей? Что было б, коли б у кожного местечка з'явился свой краязнаўчы сайт? Якія б невядомые сторонки истории нам открылись б? Вёсцы на Либаке, что на Воложенщине, пошанцавала. Яе ураджэнец, журналист и краязнаўца Змітер Гурневич такі сайт створил. Туды мы и выправляемся.
Подорожные нотатки из метро Бартусика с Налибака. Слухайте не у забаве, а я так само додам, что наш корреспондент у Налибаках знайшоў 100-годового жихара. Интервью зимы почуется так само в этой программе. Черговая успышка африканской чумы, зафиксованная у вёсцы Демброва Шчучинского района. За 2 дні вяскоўцы вымушаныя были пакалоць усіх свиней. Правда, гэтым разом мясо пасля проверки им дозволили покинуть для своих потребов. Передае Михаил Корневич.
Вяскоўцы в Дембраве распавядаюць, что один з жыхароў вёскі закалоў свінню, але калі з свежаніны сцякла кроў, то мяса нагадвала желе. Экспертыза выявила, что гэта африканская чума. Улады аддалі загад, каб за 2 дні все пакалолі свіней і здалі мяса на праверку. Апроч гэтага, з людзей пабралі распіскі, што за межы вёскі мяса вывозіць не будуць. Размаўляюцца з спадарамі ў вёсцы Дембрава.
Вчера ўсіх паклалі. Ой, было такое патрабаванне.
Да, сёння да обеда і ўсё. Брать.
С самого утра уже начали тут пищать. И не люди, а свинья.
Кстати, кололи, да?
Ну, конечно. Вчера тут не давали вывозить. Милиция со всех сторон обложила. Да, каждую машину проверяли. И сегодня тоже самое ездили с утра. Ну, что-то теперь успокоили.
На подворку пенсионеры наводят парадок. Цікавлюся, ці пакалолі яны свиней.
Все тихо. За учора все пакалолі. И все.
Люди уже не хаваются, как это первый раз. Уже колют.
Ой, никто не хавает. Вы знаете, что все равно приедут и заберут. И там как что, как это вот где-то было коля желудка, там и что приезжали, забирали и кажуть, сказали, кому отдавали гроши, кому не отдавали гроши, все. То это у всех, кто як мог, так у всех показывали.
Пытаюсь, тебе не тяжко будет жить без свиней?
Свиней держали.
Все, все время. Мы их зашлися, то все держали. И бачки наши.
Я хочу, мы никто не знал. Было мясо свое, сало свое. А теперь я не знаю, как было. Все купить за пенсии. Пенсии не хватит.
А вам подлумачили хоть, откуда взялась тут африканская чума?
Не, никто ничего не поясняет.
Никого не поясняет.
Африканская чума и все. Где-то Африка, где чума тут.
Это нам уже, мы двоих старые. Еще дети таки ж купят у городе. А я тут проезжал, что робить на комплексе. Двое детей учатся в Минску. Каже, як быть? Як учиться? А треба ж, каже, что приедут, то все не что ждать у супку дитяти.
Еще одна сподарення зауважаю, что все лето хоть их не позбавили мяса. Бо лето свиней забивали, и мяса своего никто не бачил. Но вот компенсацию не все отримали. А теперь, мовляв, не так страшно, бо люди уже до этого призвычайные.
Ну, як тяжко, конечно, як привыкли уже до хозяйства.
Ничего,
пройдет ситуация. Треба ж понимать, раз такое положение. Пройдет, восстановится время, дай будем. Тримать далее, ничего страшного.
Головный ветврач у Дембраве Юрий Сола подтвердил факт африканской чумы у вёсцы и каже, что по водле усіх нормов такой ситуации усе свиньи повинны быть знищены. Але людям пошли на соступки и после проверки мяса дозволили використовывать его для своих потребов. Правда, додає, что у вёсцы обовязково будут проверять кожный подворок, как выявить те на сам речь свиней покололи. По водле спадара Сола, у сезон грибов и ягод, коли люди часто наведываются в лес, оттули могут занести инфекцию.
А пути передачи разные. Синантропная птица, кровососущие насекомые, аэрогенным путем, элементарным путем, на одежде, на сапогах, на чем хочешь. Пошли по грибы, по лес, по ягод, могут принести.
Репортаж со Шучинского района. Вы слушаете Радио Свобода, основная тема дня. Товариство белорусской мовы святкует 25 годов с дня створения. У первые годы незалежности у ТБМ были усе дзейные министры, а посвящение номер один уручили Вячеславу Кебичу. У Витебску до угодка города на стене дома и снова возникает эскиз Казимира Малевича. Министерство культуры в отказе Союзу белорусских письменников поделилось планами по ушанованию памяти Рыгора Барадулина. Называть улицу у ягоную память покуль не плянуют. Черговая вспышка африканской чумы, зафиксованная у Шчучинском районе. Из людей взяли расписки, что мясо за межи вёски вывозить не будут. Беда, ад якой пайшлі ўсе іншыя беды. Гэтай мелодыі пачатка мінулага веку «За Русь царя пайдём» мы прыпамінаем стагоддзе падзеі, якая стала штуршком першай сусветнай вайны. Восьмого червня 1914 года у Сараеве сербский студент Гаврила Принцип стрелял с револьвера у австрийского наследника трону Франца Фердинанда, забивший его разом с жонкой. Незабаве началась война, якая охопила всю Европу. Конфликт мобилизовал под зброю 65 миллионов человек. Ён каштаваў жыцці 20 мільёнам чалавек вайскоўцам і цывільным грамадзянам, а больш як 20 мільёнаў былі ў гэтай вайне параненыя і пакалечаныя. У гэтую вайну ўступілі 8 дзяржаваў, а пад канец у ёй бралі ўдзел ужо 38 незалежных на той час краінаў. У выніку вайны разваліліся тры імперыі – расейская, аўстра-вугорская і асманская. Ды прыкметна змянілася мапа Еўропы. Якую увагу зверне на гэтую падзею Радыё Свабода? Это пытанне да куратара тэмы Яна Максімюка.
Добрый дзень усім. Паколькі гэта круглыя ўгодкі, сотая гадавіна гэтай падзеі, дык натуральна, што мы звернем вялікую ўвагу. Можна сказаць так, што на працягу наступных 5-6 тыдняў у нас на сайце і ў эфіры будзе з'яўляцца два свежыя матэрыялы штотыдня на гэтую тэму. Пачынаем ўжо сёння такім агульным матэрыялам пра першую сусветную вайну. У суботу плануем материал, присвященный конкретной теме, это значит забойству австрийского наследника трону Франца Фердинанда боснийским студентам Гаврилом Принципом. А потом так само будут и иншие темы. Между іншим, будет навык литературная тема, покольки это великая, великая беда, великое несчастье, но спородило потом великую литературу, антивоенную, так что варто будет сказать, пригадать, какие творы возникли после закончения Другой Сусветной войны. Кожный, видать, ведает, кто цікавится литературой.
Максима Горецкого.
Максима Горецкого, белорусской литературы.
Так я креслю это как империалистичную войну.
Так, так. Так, такая, как бы, просто назва уживалась у межвоенный период у советской историографии, он не мог этого иначе окреслить.
Я, ну, логично, что на початку этой войны Беларуси, как державы, еще не існавала, але у вынику этой войны Беларусь уже з'явилася. Який будет особливый белорусский контекст этой темы на Радио Свобода?
Натурально будет, потому что, как бы, белорусская тема з'явилася у тягом этой войны. Дмитро Биадуля после войны сказал, что фактично у пляне росту белорусской национальной свядомости в Беларуси, то эта война зарабила более за 2-3 года, чем всю весь белорусский адраженский рух до войны. И он так это выказался. Так что, какие тут могут быть белорусские аспекты? По-первых, нам треба свядомить, что только подчас немецкой оккупации Беларуси в 1915 году з'явилась белорусская осветная система. Узникли же белорусские школы. Ранее у царской России этого не было. Немцы дозволили такие школы, и они узникли. Я уже зробил интервью с историком белорусским Владимиром Ляховским, який писал кандидатскую свою диссертацию на эту тему, и он довольно цікаво рассказывает именно это, как узникла белорусская осветная система. Что еще? Ну, у 1915 год, вот была нечуваная подея на территории Беларуси, так званое беженство. Цар просто забрал 1,5 миллиона человек из Беларуси и перевез их в далекие российские губернии. Это имело, я бы сказал, колоссальное значение для Беларуси. Про это так само мы будем говорить. Ну и натурально будем говорить про литературу, про згаданого вами Максима Горецкого, який дал вельми добрые узоры литературы военной, так можно сказать.
Словом, беларускі контекст першай сусветнай вайны. Сачыце за гэтай тэмай у эфіры і на сайце Свабоды. І дзякуй Яну Максіміку.
Жывая Свабода з Галінай Тыханович.
Ну, а зараз мы звязуемся с нашей корреспонденткой Инной Студинской, якая знаходзіцца у галерэі Унескладовая, дзе сёння, як я уже казала, означается чвэрць стагоддзя з дня узнікнення ТБМ, Таварыства беларускай мовы. Інна, добрый вечер, і хто прыйшоў азначыць гэтую падзею?
Добрый вечер. Ну, заля поўная. Вось галерэя У, и она довольно такая умешальная, приставные креслы, и народ просто стоит. А с таких выбитных особов вельми шмат замежных гостей. Тут есть Милан Эльтерт, амбассадор Чехии у Беларуси, Мартин Оберг, амбассадор Швеции у Беларуси, атташе по культуре амбассады Польши Эльжбета Шчапанска-Дамбруска, представники дипломатичных представительств Казахстану и Украины. Ну и шмат, конечно, людей с регионов приехало, шмат интеллигенции. Ровно, як не дивно, ровно о 18-й почалася импреза, и почалася она с веншавального слова, якое дослал первый старшиня товариства белорусской мовы, заснавальник этого товариства Нил Гилевич. И он, на жаль, по стане здоровья не мог особисто быть, але веншавание властной рукой, просто вот своим почерком с подписом дослал. Потом выступил старшиня товариства теперешний Олег Трусов, и он нагадал, что зараз товариство белорусской мовы, у товариства белорусской мовы 6 тысяч сябров. Яно выдае две газеты «Наше слово» и «Новый час» и два часописа. Часопис «Верасень» и «Лицкий краязнаўца». И потом почалися у гонорования активных сябров Товариство белорусской мовы. Подарунки передали Нилу Гилевичу, Анатолию Грицкевичу, их, на жаль, нема у зале, Эдуарду Акулину, Олесе Беляцкому, Ользе Ипатовой, Нине Шедловской, Людмиле Дзицевич, Ине Кулеевой, протягивается. Больше за 40 человек будет угонорована. Ну и я бачу, что тут шмат музыков, после такой урочистой частки будет великий концерт, и там будут и Змитер Бартосик, Эдуард Акулин, Татьяна Белану, Ногая, Андрей Такинданг. Так что напереди еще вельми шмат цікавых таких будет тут.
Словом, святкование юбилею ТБМ у полном разгаре. Я нагадаю, что отбывается все это у галереи Унискладовая, откуль нам по телефоне поведомляла Инна Студинская.
Вернувшийся в Беларусь знакомитый песняр Анатолий Кашапаров опынулся без страхи над головой. Чему так сталося, он расскажет у передачи «Вольная студия».
Прошу, где могу, прошу, не занадто пускают. Усе сидят новые, молодейшие, чиновники. Как бы цемьяны усе не рады тебе помочь, а сидят, тримаются за свои месцы, каб их никто не скинул. Вот у меня такое урадження.
Размова с Анатолием Кашапаровым вы почуете неузабаве у «Вольной студии». До 1040-х угодка у Витебска вырашена отдать данину поваги витебским мастакам со славутой групповки «Унавис». Это сцверджальники нового мастацтва. А больше конкретно, в особить на стяне дома номер 18 эскиз лидера супрематизму Казимира Малевича под назвой «Смерть шпалером». Подробности из Витебска.
Инициаторы обособления на стяне витебского будинка эскиза под названием «Смерть шпалером» – это творчая суполка мастаков «Квадрат». Идея была презентованная на черговом кермаше проектов, які проводит компания «Бузма белорусами». И городские улады ее подтримали. Выдатковали фарбы, пензли и рештаванне. Что немаловажно, бо роспис будет занимать всю стяну будинку на рогу улиц Ленина и имя газеты «Правда». 23 червня молодые мастаки, студенты Витебского технологического университета, загрунтовали стяну, а теперь начали наносить малюнок. Але заминают дожди, скаржится один из подкаемцев культурной спадщины Казимира Малевича.
Он нарисовал эскиз, который должен был быть на каком-то здании в нашем городе. Малевич лично не говорил, но сообщество художников «Квадрат» пытались найти это здание. Больше всего подходило под эскиз Малевича, да, именно этот дом. Малевич много всяких проектов придумал, особенно весь Витебский. Он утверждал новое искусство, писал свою работу о супрематизме.
Казимир Малевич так и не поспел увасобить эскиз на стяне будинка, бо з'ехал в Витебску. Тому это вырешили зарабить охонные наступники – витебские мастаки. У 1980-е годы эскиз «Смерть шпалером» уже был намалеваны на стяне этого самого дома, где обновляется зараз. До речи, тогда Малевичами подпрацовывали и витебские дворники. И они подфарбовывали працу ведомого мастака, заходячи из властного разумения мастатства и наявности фарбу певного колеру. А потом супрематичный малюнок зафарбовали. У 2010 году, подчас святкования чергового дня города, витебские мастаки снова вернули эскиз до життя. Але про стригады картину снова знищили, разом с ковалком исторического будинка, помника архитектуры конца 19-го, початку 20-го стагодия. Теперь малюнок створается на нову, говорит один из мастаков.
Был кермаш проект, и мы представили проект, как нам возобновить наш культурный наследие. Ну вот, красный круг, красный квадрат, вверху в самом черный квадрат. Волоса будет вот такого серо-красно-фиолетового цвета. Да, это называется смерть шпалером. Наверное, просто закрашивать здание в один цвет не очень красиво. Лучше нам еще интересовать.
До речи, фарбы на узор колеров, пропонованных Малевичем, студентам допомагают размешивать витебские мастаки-метры, бо им кнутся докладно заховать идею автора. А допомогче увасобить ее может каждый. А 10-й ранницы охотных чекают на улице Ленина 18, где все витебские минаки смогут перетвориться у мастаков-супрематистов. Такая акция проводится у Витебска впершиню и промеркованная на 1040-х угодка у Витебска. День народина у города рыхтуется отзначить 27 червня. Запланованы еще шмат незвычайных цікавостак. Прикладом пассажиров на чыгуначном вокзале будет витать духовый оркестр. По городе будут курсировать экскурсийные трамваи и троллейбусы. А 27 червня у 15 годин отбудется открытие помника витебскому князю Альгерду, який городские улады обещали усталевать тягом 4-х опошних год.
Ви слухаєте Радіо Свобода. І зараз з нами зв'язалася наша кореспондентка Галина Абакунчик, яка знаходиться у суді Центрального району Мінську. Цей суд починає розглядати громадянський зиск супраць Генеральної прокуратури у оборону Куропат. Галина, розкажіть нам, калі ласка, про сутність цієї справи.
Сутність така, що християнська злочинність Куропати, вона домагається, щоб суд фактично обов'язав прокуратуру виконати своє ж розпорядження. Це розпорядження тичилося того, щоб у охоронній зоні Куропати були винесені з її території 4 доми, які належать уже сумновідомому такому комплексу Бульбаш-Хол. Це рішення прокуратура винесла на підставі рішення адміністраційних структур, облвиконкам, Міністерства культури і так далі, але виконано не було. Скажу тільки ще, що це вже протяг розглядувати справи. Суддя Майсейчик Іван, який зараз розглядає вот цю справу, він відмовив у розпочатті цього процесу судового. Мінський обласний суд, Мінський городський суд вернув, відмінив це його рішення і вернув назад у суд центрального району, фактично змусив його розпочати розгляд цієї справи. Можна сказати, що це унікальна справа. Чому? Тому що вперше у суді розглядається справа дотична Куропатів. Один з заявників, Марат Грави, зараз зі мною побач, і він кільки слова скаже по сутності, чим важний цей процес і чим він відмінний зараз.
Кайласка.
Процес важный тем, что, как сказала господарыня Галина, он первый в нашей отчинной истории, после Куропаты были открыты судовый процесс. Ну и он начинает серию просто судовых процессов, которые мы будем проводить. Зараз мы подали скаргу на деяние Генеральной прокуратуры, которая не выполнила свое ж предписание. У перспективе мы планируем суд накіровати заяву супроти Міністерства культури і так далі. Що ми сьогодні бачили? Що відмітне? Відмітне те, що держава кинула Куропати, і вони безоборонні. Що представники державних структур, чиновництва, які удільничали в процесі, вони розгублені. Вони розгублені тим, що інформація про ситуацію вокруг Куропатів, вокруг оховные зоны Куропатов, вокруг тих земельних наделов, которые находятся коля Куропатов, стало відомое громадство.
Дякую, спадар Гаравы. Дякую, спадар Гаравы. Мы повідомляли про подробязности суду у оборону Куропатов, який сьогодні відбувається у суді Центрального району Мінську. Ви слухаєте Радіо Свобода, основна тема дня. Товариство білоруської мови святкує 25 годов з дня створення. У першій годині незалежності у ТБМ були усі дійні міністри, а посвідчення номер 1 уручили В'ячеславу Кебічу. У Вітебську до угодка у города на стіні дома і знову зникає ескіз Казиміра Малевича. Міністерство культури у отказі Союзу білоруських письменників поділилося планами по ушануванні пам'яті Григора Бородуліна. Називати вулицю у ягоную пам'ять покуль не планують. Черговая успышка африканской чумы, зафиксованная у Шчучинском районе. З людей взяли расписки, что мясо за межи вёски вывозить не будуть.